ряд волшебных изменений милого лица. Преследователи норовили все время зайти справа, и пилоту то и дело приходилось маневрировать, чтобы не дать им подойти близко и в то же время лететь к цели – Троице Лыковской церкви, где беглецы могли нырнуть в подземный лабиринт и пробраться к миру ликозидов. «Их осталось два», – крикнул пилот на ухо Василию. «Остальные отвалили, попробуй оторваться». «Они встретят нас у церкви», – в другое ухо Василия пробурчал Самандар. «Рыков прекрасно знает, что нам некуда деться, кроме как уйти в мир инсектов». «Почему вы летите именно в Троице Лыкова?» – напряг голосовые связки Юрьев, поглядывающий на притихшую в объятиях Стаса дочь. «Свет клином сошелся, что ли, на мире ликозидов?» «Именно из него мы уходим в розу», – ответил Василий. «Тхапс должен работать из любого района реальности, не обязательно из определенной точки». «Может быть, но я не умею им пользоваться». «Формула предельно проста, но ее не объяснить словами. Тхапс должен перейти в интервал разрешенной неизвестности. Тогда вы сможете уходить в розу из любой точки пространства без боязни, что переход границы будет запеленгован». «Я не знаю, как перевести Тхапс в этот ваш интервал», с некоторым раздражением сказал Василий. «Могу помочь, и тогда мы уйдем в розу прямо отсюда. Но для этого вы должны открыть мне ваше сознание и выйти вместе со мной в астрал, чтобы образовать виртуальный объем перевода». Василий размышлял недолго. «Согласен. Но вместе с нами выйдет и Вахид». «Возражений нет. Включаемся и соединяем усилия. Времени мало». Трое посвященных сосредоточились на вхождении в астрал и на какое-то время как бы выпали из потока бытия, унеслись в иные, многомерные края, чтобы обменяться знаниями и тут же вернуться обратно, уже с иным пониманием мира. Василий был потрясен открытием до глубины души. Самандар никак не выразил свои чувства, а Юрьев умело скрыл свое ликование. Он узнал все, что хотел, и без особого труда, на что рассчитывать даже не смел. «Ну что, экспериментируем?» – сказал он. «Оставьте оружие», – очнулась Мария. «Помните о преобразовании реальности, в которую попадете». «Она права». Василий отложил автомат и пистолет. Проследил, чтобы остальные сделали то же самое. Пробормотал. «Боже, если ты есть, спаси мою душу, если она есть. Поехали». И кабина вертолета опустела. Пилот, обеспокоенный наступившей тишиной, оглянулся, выругался в изумлении, непроизвольно выпуская штурвал из рук. Так что винтокрылая машина нырнула и пошла боком, зажмурился, помотал головой, ущипнул себя и перекрестился. Но наваждение не проходило. От тех, кого он спасал от погони, осталось в кабине только оружие. Первой мыслью Василия было «не получилось». Они все так же стояли в тесной кабине вертолета. Вертолет все так же мчался вперед над городом, лавируя между высотными зданиями. Но затем стало ясно, что ситуация изменилась. Во-первых, в кабине отсутствовал пилот. Во-вторых, исчезли преследующие беглецов вертолеты. В-третьих, небо над городом было не голубое, а белое, перечеркнутое серебристой, светящейся полосой. А в-четвертых, город под машиной Москвой назвать было трудно. Василий осознал это за секунды, хотел обратить внимание остальных на отсутствие пилота. В этот момент вертолет завис над плоской крышей одного из зданий, превратился в миллион легких пушистых нитей и растаял. Люди выпали с высоты 2 метра на белую и твердую, как керамика, крышу здания, но сгруппировались и удержались на ногах, хотя в себя пришли не сразу. И все 5, включая Стаса и Марию, первым делом ощупали своей чувственной сферой окружающее пространство. Мысленное сканирование мира вокруг стало для каждого из мужчин уже не привычкой, а инстинктом, и даже Стас, воспитанный старшим Котовым в духе воина, постигший значение санга, 3 уровней подготовки, тело, понимание, дух, без усилий выходил в астрал и просеивал излучение материальных предметов, научившись отмечать очаги опасности. Для Марии же, впитавшей в себя знания Светлады, ощупывание мира вокруг стало естественной потребностью. Однако мир, в который они попали с помощью Тхапса, впервые сработавшего без участия саркофага инсектов, был пустынен и тих, и лишь напоминал землю. Город, на крыше здания которого они оказались, не походил ни на один земной город. Но ни Василий, ни Самандар не знали, где, в какой реальности розы он находится. «Черт возьми», — с легким удивлением произнес Юрьев, — «никогда не думал, что попаду в запасник». «Куда-куда?» — оглянулся на него Василий. «Вы знаете, где мы?» «Подсфера А», так это называется, то есть мир артефактов, вещей из искусственных материалов. По сути, это двойник земной реальности. Первый – ее подуровень, архитектурный запасник. Дальше располагаются планеты Солнечной системы, последующие подуровни. Там мы уже побывали. Я слышал. Юрьев оглянулся на Марию, не отходившую от Стаса ни на шаг. «Маш, ты в порядке?» «Да, папа», – ответила девушка. «Мне уже лучше». «Рыков тебя допрашивал?» Мария зябко передернула плечами. «Пытался зомбировать». Мужчины одновременно посмотрели на девушку, потом друг на друга. «Ты выдержала?» Сначала он показал свою силу, но монарх его не поддержал. И тогда кардинал разрядил в меня глушак, не предполагая, что я не просто дочь посвященного, но и овеша Светлады. Мария еле заметно улыбнулась. «Если бы не это, меня бы уже на свете не было». Стас посмотрел на Василия, встретил его взгляд, и оба произнесли мысленно почти одни и те же слова. «Ну, кардинал, тебе не жить». «Я не думал, что он зайдет так далеко», — остался хладнокровным Юрьев. «Да, Герман изменился». «И вы так спокойно говорите об этом?» — с недоверием взглянул на кардинала Василий. «Речь ведь идет о...» — он не договорил, потому что Самандар взглядом остановил его. Василий понял. Юрий Венедиктович явно знал о внедрении в сознание его дочери проекции Светлады. Он выпятил губы и вдруг ехидно сказал. «Знаешь, на кого ты похож, Вахид? На подгоревший шницель». Вахид Тажиевич не ответил на шутку, разглядывая материал крыши. Потом отошел со словами. «Надо найти место, где мы могли бы привести себя в порядок и отдохнуть». «Согласен», — вздохнул Василий. «Идеи какие-нибудь свежие есть?» «Юрий Венедиктович, в этом вашем запаснике можно найти уголок для отдыха и приведения себя в надлежащий вид?» «Сомневаюсь, Василий Никифорович», — вежливо сказал Юрьев, отлично понявший жест Самандара. «Здания законсервированы и могут сохраняться очень долго без особого за ними ухода. А что касается одежды и предметов быта, вряд ли они здесь есть вообще. Можно, конечно, поискать, но, скорее всего, мы только насторожим местного охранника». «Эта реальность тоже охраняется?» «Что значит «тоже»?» «Когда мы в первый раз вышли в розу, то наткнулись на сторожа». «Это был осад, сторож границы, а не реальности. Подсфера А имеет собственную охрану, так сказать, хранителей подуровня. Советую найти ручей или речку и вымыться, а потом отправиться дальше. У вас есть какой-то план пребывания в розе?» «Как же без плана?» – неопределенно промычал Василий, разглядывая светящуюся полосу в небе. «А что это такое там светится над нами?» «Это снежно-пылевое кольцо», — сказал Юрьев равнодушно. «Земля данной реальности не имеет Луны, зато имеет кольцо, как Сатурн и Юпитер, только пожиже». «Так что вы собираетесь делать дальше, Василий Никифорович?» «Искать ручей», — вздохнул Василий. Они недолго оставались в запаснике земной реальности. Город, в котором их высадил Тхапс, напоминал многие города России, в том числе и Москву. В нем сохранились лишь старинные здания, такие как знаменитые дома-башни сталинской постройки, соборы, монастыри, церкви да Кремль, только не из красного камня, а из белого и серого. Правда, изредка встречались и вполне современные здания из стекла и бетона, оригинальной архитектуры, которые создавали достаточно сильный эстетический эффект. Обойдя пару кварталов по странным улицам, покрытым не асфальтом или бетоном, а белым, пружинищим под ногами материалом, беглецы обнаружили неширокую реку с удивительно красивым ажурным мостом и устроили привал. Пока Самандар и старший Котов смывал с себя копоть и грязь, Стас оберегал их на мосту с мечом в руке, не обращая внимания на веселый блеск в глазах Юрьева. Мария тоже захотела искупаться. Когда она наплавалась и оделась, отряд был готов к походу. Однако Юрьев не торопился выказывать готовность следовать за остальными. «Может быть, мне все-таки будет позволительно, — сказал он, — узнать, куда и зачем вы направляетесь?» Василий и Самандар обменялись взглядами. «Юрий Венедиктович, вряд ли вас обрадует цель нашего путешествия, — сказал Василий. 10 лет назад в розу ушел наш приятель, Матвей Соболев, — докончил Юрьев. Я знаю эту историю не хуже вас, и вы теперь хотите его отыскать?» Он покачал головой. «Хотим, а что в этом такого необычного? Или вы что-то знаете о судьбе Соболева?» «К сожалению, не знаю, но если он до сих пор не вышел... Короче, вы идете с нами или нет?» «Иду», — с некоторым колебанием согласился Юрьев. «Пока Марго с вами». «Вот и славно. Но смысла в этом походе я не вижу. Вы уже знаете, где искать Соболева?» С помощью вашей дочери мы вычертили примерный вектор движения Матвея, и теперь будем следовать в этом направлении. Вот и весь план. Подходит?» «План достаточно прост», — засмеялся Юрьев, не обижаясь на издевку в голосе Котова-старшего. «Однако реализовать его будет трудно. Как только вы засветитесь на тропе Соболева, вас начнут доставать те, кто не заинтересован в возвращении будущего аватара в земную реальность. Ну, это мы как-нибудь уладим. Вы-то сами заинтересованы в его возвращении?» «Скорее да, чем нет, хотя особого волнения не испытываю, но и мешать не буду. И на том спасибо. Поехали, путешественники». И они очутились в другом мире. Это была та самая запрещенная реальность, с которой недавно экспериментировал монарх и границу которой охранял Асад, а также и другие сторожевые псы программы Конкери. Здесь путешественники задержались лишь для того, чтобы в присутствии сторожа-сфинкса при последнем погружении в розу люди оставили его сражающимся с псами монарха поговорить о деле. Асад был жив и невредим и приветствовал их, если и не дружески, то с расположением. «Спешите в вечность», — посоветовал он им иносказательно, — «за образом, предшествующим Богу. У вас еще есть шанс опередить тьму, но берегитесь. Ваш нелегкий путь полон бездн». «Мир бездна бездн», — пробормотал Василий, вспомнив стихотворение Бунина. «Спасибо за совет, друг». И они помчались дальше, нанизывая на вектор пути реальности, в которых задолго до них побывал отряд Соболева. Следующим был мир рериховской серии, исполненный в той же цветовой гамме, с горными чертогами и намеками на скрытые тайны древних цивилизаций. Тхапс перенес путешественников прямо к зеву пещеры, перед которой стояла странной формы скала, сверкающая тусклым золотым блеском. Больше всего скала напоминала оплывшего к низу горбатого старика с посохом в руке и веяла от нее суровой непреклонностью и бесконечным терпением. «Васиштха», — сказал задумчиво Юрьев, как-то по-особенному, посмотрев на Василия. «Один из первых хранителей круга. Надо признаться, Василий Никифорович, что ваш Тхапс очень избирательно ведет вас по розе. В этом мире стоило бы задержаться и полюбоваться на его сокровища». «Некогда», — сказал озабоченный Василий. «Мы шагнули сюда лишь потому, что здесь был Соболев. Проверим здешний астрал и пойдем дальше». «А кто поставил тут этот памятник хранителю?» — поинтересовался Стас. В одной руке он так и держал свой меч, другой обнимал Марию за талию. «Это не памятник, сам хранитель». Стас, а вместе с ним Василий и Самандар, с недоверием и удивлением посмотрели на Юрия Венедиктовича. «То есть как это сам? Вы хотите сказать, что он живой?» «Не живой, но и не мертвый. Он в особом состоянии нирваны, вне времени и движения. А пещера – вход в его прежнее жилище. Он хранил весь этот мир на протяжении сотен тысяч лет». Наступило продолжительное молчание. Путешественники любовались на удивительную статую хранителя. Потом загорелся Стас. «Можно заглянуть в пещеру?» «В другой раз», – остудил его порыв Василий. «Когда-нибудь мы пройдемся по этим мирам как созерцатели чудес, а не как воины-десантники и разведчики». «Вахид, подключайся. Идем в астрал».